Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Даже трудно себе представить, что ветхозаветный пророк, пусть и по своим духовным качествам и благодати Божией, достиг совершенно практически новозаветного совершенства и состояния души, прозрел самую глубину тайны искупления. Конечно, такое открывается только милостью Божией. Указывая на Христа, говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Потому что и сейчас даже человеку, который живет уже в 2000-летней христианской традиции, глубоко это понять очень трудно. Потому что, как я уже не один раз говорил, я сам не знаю почему, но у грешного человека юридическое сознание. И по отношению к Богу тоже часто возникает желание юридических отношений. И вот какой вопрос чаще всего задают священнику? А можно? То есть вот думают, что взаимоотношения с Богом — это отношение системы запретов. Существует нечитанное и непонятное священное писание, где всякие кучи запретов, что можно, что нельзя. Как некий такой уголовный или уголовно-процессуальный кодекс. И так вот и думаешь, что можно? Ага, можно на крещение в ледяную воду, а что нельзя? И вот так, можно, нельзя. Это говорит о чем? Что реально человек не понимает, что происходит. Реально не понимает, зачем Христос пришел на землю. Реально не понимает, что такое грех. Потому что грех — это не то, что человек совершает в одной части жизни все, что можно, и иногда совершает то, что нельзя, потом приходит на исповедь, обязательно все надо сказать, что нельзя. Потом священник обязательно должен прочитать молитву, и тогда опять все можно. Но это совершенно неправильно. И вот Иоанн в начале новозаветной эпохи начинает с самого главного. Потому что вот с этого главного и начал Христос. Потому что он как бы продолжил проповедь Иоаннову. Христос все время говорил: я пришел не нарушить закон, но исполнить. Наполнить его дополнительно, до верха, как некий сосуд, новым содержанием. Но это не значит, что старое отменяется. И поэтому вот мы здесь читаем у Иоанна у Матфея, потому что мы сегодня читали два зачала из Евангелия, что с этого момента Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Как бы цитирует самого Иоанна. И в силу того, что сегодня собор Иоанна Предтечи, мы вспоминаем его жизнь, его рождением, его служением, его страданием, вспоминаем его смерть, вспоминаем его роль и как пророка, который готовил пришествие Мессии, с одной стороны, а с другой стороны, своя собственная роль. Вы представьте себе, человек говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Такого еще вообще на земле не звучало. Даже мы спустя 2000 лет после рождения Христа, и то, несмотря на то, что Христос сказал, что вот, когда тебя позовут, садись на последнее место. Так угодно Богу, чтобы человек был скромным, смиренным, потому что это качество самого Бога. Бог себя никому не навязывает, и сам Господь по отношению к человеку ведет себя очень смиренно. Так смиренно, что ум даже наш не может объять это смирение. Но тем не менее, вот спустя 2000 лет мы все равно лезем вперед, желаем всякого блага, завидуем тем, кто имеет по отношению к нам некий успех. Или завидуем какой-то вещичке, которая у кого-то есть, а у нас нет. Как маленькие дети. Но маленькие дети – это еще существа дикие вполне. И мы должны, взрослые христиане, их привести к Богу. А у нас часто это не получается, потому что мы не можем дать им достаточный пример, такой, который бы их увлек, чтобы они, как апостолы, когда один другому говорит, ну пойди и посмотри. Тот пришел, посмотрел и пошел за Христом. Почему он пошел? Да потому что он никогда в жизни ничего лучше не видел. А глядя на нас, кто за нами, увидит нас с вами, прям все оставит, и жену, и сети, и пойдет за Христом. Нет. Наш вид неубедителен. Наши слова тоже. Наше внутреннее состояние тоже. Так, что-то из себя изобразить ненадолго, правда. Доброжелательность, участливость, любовь мы можем. Изобразить или совершить подвиг. Сделать какое-то усилие над собой. Это да. Но ведь нам нужно не усилие в конечном итоге, а новое качество души. А это, конечно, достигается усилием, но 10-тысячекратно повторенным, которое стало свойством нашего сердца. Чтобы любовь – это был не импульс, когда мы в охотку что-то такое совершаем замечательное, потом сами себя хвалим. Мы восхищаемся собой, а потом еще стараемся всем об этом рассказать прямо против запрета Христа Спасителя. Пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Но мы готовы встать на перекрестке и трубить. Иногда в очень такой изысканной и незаметной форме. Ну, для самого себя. То, что человек немножко более или менее внимательный, всегда видит проявление нашего самого пошлого тщеславия, самого наипошлейшего. И в результате что? Мы окрадываем себя и остаемся не только буксовать на месте, но и даже что-то действительно по-настоящему хорошее, сделанное нами, служит пищей только для тщеславия. Тем еще дальше и дальше удаляет нас от Бога. Потому что мы полностью награду получаем здесь, на небесах. А что это происходит? От того, что взор наш направлен не на Христа, на которого указывает Иоанн Предтеча, говорит, вот Агнец Божий в земле их мира, а обращен на себя, на окружающих людей, как они на нас посмотрят, что они о нас подумают. Мы от этого очень зависим. Мы все хотим быть хорошими, но в глазах людей. И на самом деле, если бы люди о нас говорили хорошо, опять же, вопреки апостолу Павлу, который говорит, глядите, как бы все не говорили о вас хорошо. Хуже этой ситуации быть не может. Потому что рассыпет Господь кости человеку угодников, сказано в Писании. Но нет, вот, к сожалению, мы все время смотрим на свою жизнь, не исходя из того, как Господь посмотрит на нас, а смотрим только на то, как окружающие нас люди. Людям при известной ловкости заморочить голову все-таки можно. Но ведь Господь знает нас. Он нам Отец. Он даже прежде, чем нам какая-то мысль нашим сердцем принята, Он знает уже об этой мысли. Поэтому нам незачем таиться от Бога. Нужно открыть свое сердце перед Богом и покаяться перед Ним. Потому что к нам воистину приблизилось Царствие Божие. Оно вот оно. Божественная литургия – это и есть Царство Божие, пришедшее в мире. Мы здесь на трапезе у самого Отца Небесного. И вкушаем пищу, как говорил Иоанн Златоуст, которую не имеют даже ангелы. Еще он говорил, это пища орлов, а не галок. Понимаете? Вот поэтому мы не должны быть тщеславными галками, а парящими высоко в небесах горе орлами. И именно об этих орлах Господь и говорил, и где же будет труп, там соберутся орлы. Вроде бы таинственное такое изречение, на самом деле речь идет о том, что Сыну Божию надлежит умереть. Это речь идет о том, что мы будем вкушать пречистое тело и кровь Христа Спасителя подобно орлам. Подобно. Это есть некий такой образ, который тогда, 2000 лет назад, он был не совсем понятен апостолам. Но вот скрупулезно его написав, мы имеем возможность видеть, какой высочайшей участи Господь нас, грешников, предназначает. Но для этого нужно очень глубоко понять, какую жертву принес Отец Небесный. Что Господь на нас совершил, для того, чтобы мы все время вспоминали о той любви божественной к нам. И тогда мы будем устраивать свою жизнь, свои мысли и в дальнейшем даже свои чувства, как и заповедал нам Христос. Потому что обычный навык нашей жизни, дурное воспитание, совершенно безобразное образование, которое мы имеем, к сожалению, они во многом исказили вообще восприятие жизни нашей. И нам нужно опять возвращаться. Долго ли, коротко ли, но в конечном итоге мы должны обязательно прийти и осознать, что от нас все-таки Господь хочет. Не выполнение каких-то иудейских предписаний. Хотя церковные правила, ну, понятно, что они святы. Понятно, что любые такие правила, они очень для человека удобны. Но если вернуться к тому же уголовному кодексу или там уголовно-процессуальному, ну, не нужно при каждом судебном процессе вновь изобретать. Существует продуманная система. Вот такое-то преступление, вот такое-то наказание, вот такой-то результат. От такого срока до такого. Вот рамки. Даже недалекого ума судья, если он честный человек, что, к сожалению, большая редкость, вот, он всегда может ориентироваться, и у него все-таки есть большое поле для того, чтобы применить и собственную совесть, и свои обрывочные знания, и тот порядок, который установлен в данном случае. Потому что это очень облегчает жизнь, всякая инструкция. Но не нужно обожествлять инструкцию. И не нужно священное писание превращать в инструкцию. Нужно понять, почувствовать, что за этим стоит. Нужно за буквами услышать голос Божий. И вот в этом для нас существует спасение. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любим. Всегда, непресно и во веки веков.